Глава шестая. «Вот мы и одни», — сказал Лумис, запирая дверь. Он оглядел Кромптона с головы до ног. Похоже, результат осмотра его не очень обрадовал. «Надеюсь, ваше путешествие было приятным, Элистер. Надолго к нам?» «Это зависит», — начал Кромптон. «Давайте пройдем в гостиную и поболтаем». Гостиная Лумиса потрясла Кромптона до глубины души. Он чуть не упал, когда ступни его утонули в глубоком ворсе восточного ковра. Комната освещалась золотистым неярким светом, по стенам непрерывной чередой бежали извилистые легкие тени, то сближаясь и сливаясь друг с другом, то принимая очертания животных или жутковатых чудовищ из детских кошмаров, а затем медленно исчезали в мозаике потолка. Кромптон и раньше слышал о теневых песнях, но видел их впервые. Лумис пояснил, исполняется довольно миленькая пьеска под названием «Спуск в Ксанаду». «Нравится?» Кромптон пожал плечами. «Это должно быть дорогое удовольствие». Лумис тоже пожал плечами. «Представления не имею. Это подарок. Присаживайтесь, пожалуйста». Кромптон опустился в глубокое кресло, которое сразу же обволокло его тело и стало мягко массировать ему спину. «Хотите выпить?» — спросил Лумис. «Деполимеризованную сарсапарель, если можно», — сказал Кромптон. Лумис отправился за напитком. Кромптон слышал мелодию, которая будто сама рождалась у него в голове. Мелодия была медленная и чувственная, и невыносимо горькая. И Кромптону казалось, что он слышал ее раньше, в другом месте, в другом времени. «Она называется «Свобода без конца», — сказал вернувшийся Лумис. — Прямая аудиопередача. Симпатичная вещица, верно? Кромптон понимал, что Лумис старался произвести на него впечатление. И надо отдать ему должное, это ему удалось. Пока Лумис разливал напиток, Кромптон разглядывал комнату. Скульптуры, занавеси, мебель, безделушки. Его чиновничьи мозги быстро подсчитали стоимость. Вещи в этой комнате обошлись в кругленькую сумму. Он глотнул из бокала. Это был эйянский коктейль. По телу Кромптона разлилось ощущение уюта. «Очень неплохо», — неохотно похвалил он. Он никак не ожидал увидеть Лумиса таким уверенным в себе, таким, как говорится в кроссвордах, хладнокровным. Это встревожило его. Достаток Лумиса, его спокойствие и умение владеть собой — вызывала беспокойную мысль о том, что Лумис не такая уж ущербная личность, как он считал. А тогда что остается Кромптону? Место маленького или среднего человечка на стволе другой доминирующей личности? Нет, такого просто не может быть. Пройти через все эти сложности и добиться того, что им будет командовать это ничтожество, этот сластолюбец? Нет. «Я приехал сюда», — сказал Кромптон, — чтобы осуществить реинтеграцию, что, как вам наверняка известно, является нашей законной моральной прерогативой. «Приехали, чтобы снова заключить меня в ваше тело, да, Элистер?» — весело спросил Лумис. «Наша цель состоит в том, — продолжал Кромптон, — чтобы в результате слияния в единое, новое существо память каждого из нас в равной степени влилась в него, так что равенство в правах будет соблюдено».
«Так вот как это будет», — сказал Лумис. «Но я лично сильно сомневаюсь, что это необходимо. Зачем мне рисковать? Я и так безмерно счастлив».
«Счастье немыслимо для такой неадекватной и усеченной личности, как ваша», — возразил Кромптон.
«Да, между нами мальчиками говоря, я понимаю, что вы имеете в виду. Жизнь, посвященная только удовольствиям, без стремления к высшим ценностям, — это жизнь собачья».
«Желание блекнут, Элистер, а я все продолжаю изо дня в день устало повторять одно и то же. Нет, наслаждение — дело не шуточное, наслаждение разрушительно».
«Ну так, но в городе только в наслаждении и играют. Я ведь главным образом массовик-затейник, Эл, и уж никак не мыслитель. Конечно, удовольствие не всегда приятно, но кому мне жаловаться на это? Такова жизнь, не так ли? Человек должен выполнять свою работу, даже если его работа — сплошные развлечения, в которых он давно разочаровался. Вот что значит для меня быть человеком.
«Не думаю, что ваше определение выдержит более или менее глубокое испытание», — возразил Кромптон.
«Именно поэтому я и не собираюсь подвергать его испытанию», — сказал Лумис. «Мой девиз — будь смел, следуй своим побуждениям и игнорируй очевидное».
«И вы всегда живете согласно своему девизу?» — спросил Кромптон.
«Пожалуй, да. Я всегда знал, что я не такой, как другие. Но в детстве меня это не волновало. В школе я пользовался большой популярностью. Естественно, не за мои познания, во всяком случае, не за те знания, которые там преподавали. Я многое познал на собственном опыте. Какие сокровища чувственности я открывал для себя в те дни. Раннее отрочество — прекрасное время. Но вы знаете, как это бывает у детей. Одно дурачество, ничего серьезного. Серьезное у меня началось с мисс Тристаны де Куна, учительницы истории. Это была высокая дама лет 20 с хвостиком. Под ее бесформенным школьным балахоном скрывалось тело нимфы. В сексе она была неутомима. А после нее была Гловис, потом Дженнифер.
И как же долго продолжалось ваше обучение в школе?
Я бросил ее в 16 лет. Вернее, мне предложили уйти. Меня обвинили в совращении малолетних, хотя я и сам был малолеткой. Заявили, что я устраиваю жуткие оргии. Все это преувеличено, уверяю вас, но так или иначе школа никогда не была мне по душе. Я был молод, привлекателен, энергичен, полон энтузиазма и уже тогда знал, кем я хочу стать.
И кем же?
Я хотел стать спасателем на водах при клубе «Кантри». Я всегда обожал спасателей и завидовал им. Вот это работа так работа. Стоишь над толпой совершенно один в трусах, сандалиях и белом тропическом шлеме, и, конечно же, с блестящим медным свистком на шее. При этом получаешь совершенно фантастический загар. А сама работа? Спасатель на водах — это полуголая фигура власти, а также символ летней чувственности. В 17 лет, после того, как я поработал контролером в автобусе и официантом, я стал спасателем. И это было фантастикой.
И что же случилось?
Обычная вещь. Однажды, несколько лет спустя, прозвучала тревога. С кем-то что-то случилось за линией Бакенов. Я вскочил в лодку и погреб. Тонула толстуха с земли. Я попробовал затащить ее в лодку, но она запаниковала и опрокинула лодку. Я барахтался с нею в воде, пытаясь отбуксировать ее к перевернутой лодке. Я умолял ее успокоиться и позволить мне доставить ее на берег, но она совсем потеряла голову и в истерике сдавила мне шею железной петлей. Мне оставалось только одно — двинуть разок ей в челюсть, а потом уже тащить ее, как спутанного кита. Но не успел я осуществить свое намерение, как она сама врезала мне, вложив в оплеуху все свои 300 фунтов веса и ярость берсерка.
Берсерк в скандинавских сагах — воин, не знающий страха смерти. Перед боем берсерки с помощью наркотизирующих средств доводили себя до состояния неистовства и полного отсутствия инстинкта самосохранения, чем наводили ужас на своих врагов. Я отключился. К счастью, нас заметили с берега и прислали другую лодку. В сущности, такое могло случиться с кем угодно.
Но правление клуба думало иначе. Они обвинили меня в том, что я не умею плавать. Представляете, это меня-то, проработавшего спасателем целых 2 года.
Но вам ничего не стоило доказать им свою компетентность.
По правде говоря, мне не хотелось унижаться перед ними. Раз им взбрело такое в голову, хрен с ними. Я ушел от них.
И куда же вы ушли?
Я обдумывал ситуацию.
И как долго вы думали?
Около года.
На что же вы жили все это время?
К счастью, у меня появился спонсор, мисс Сьюзи Греч. Это была та самая женщина, из-за которой я лишился работы. Она испытывала ко мне чувство благодарности за то, что я спас ей жизнь.
Но не вы же спасли ей жизнь.
Она считала, что я... Это была крупная, щедрая женщина с ярко выраженными сексуальными способностями, скрытыми внутри ее неуклюжего тела. Она первая обнаружила у меня артистический талант — и решила развивать его.
Какой еще артистический талант?
Я всегда прилично разыгрывал всякие сценки-пародии, и она заставила меня поверить, что я обладаю подлинным талантом, который нужно развивать. Благодаря ее поддержке я поступил в школу искусств.
И все это время вы жили с ней?
А как же, бедняжка, она была так одинока. И это было то немногое, что я мог сделать для нее. Нам было так хорошо. Со мной Сьюзи прожила лучшие годы своей жизни. Мелочь, которую я брал у нее на одежду и карманные расходы, ничего ей не стоило. Мы были бесконечно преданы друг другу. Она даже хотела выйти за меня замуж.
И что же?
Бедняжка Сьюзи. Она сделалась патологически, совершенно беспочвенно ревнива.
Почему?
У нее были глупые подозрения, что я путаюсь с натурщицами в классе изобразительных искусств.
А вы путались?
Конечно. Но я делал это так ловко, что она никак не могла меня уличить. А поскольку никаких доказательств у нее не было, ревность ее была беспочвена. И все бы шло хорошо, если бы она не наняла детектива. Он тоже ничего существенного не обнаружил, и, чтобы спасти свою репутацию, просто оговорил меня. Он подкупил трех натурщиц, и они поклялись, что вступали со мной в сношения как по отдельности, так и вместе. Самое интересное, что это была чистая правда, хотя он нас не застукал ни разу, и поэтому я не стал убеждать Сьюзи в том, что меня, мол, оговорили. Как вы сами понимаете, разыгралась довольно мерзкая сцена. Я вернул ей ножной браслет и покинул ее апартаменты. Служба на водах была вершиной в карьере Лумиса. Позже ничего такого ему уже не попадалось. Правда, ему удалось получить место помощника бармена в одном из известных ночных клубов. Таким образом, он занял неплохое положение. Бармену обеспечен первый взор женщины-клиентки, равно как и внимание своих же клубных официанток. Он и впрямь хотел удержаться на этом месте и очень старался, но... «Меня уволили», — признался он, — «потому что Лила устроила скандал, а хозяин решил, что это из-за меня. К тому времени я жил с Лилой что-то около месяца. Лила — это не настоящее ее имя, она его взяла из какой-то книги. А скандал начался из-за того, что Мира, которую я незадолго до этого встретил, все время слонялась вокруг меня». Как будто я мог не пускать ее в бар.
— А зачем она слонялась вокруг вас? — спросил Кромптон.
— Она доверилась мне. Глупо, конечно, но я согласился помочь ей. Она обучалась экзотическим танцам, и ей нужен был партнер с крепкими руками, чтобы она могла выполнять все эти поддержки и шпагаты. Лила интерпретировала это в наихудшем виде, естественно.
— И у нее были основания?
Лумис раздраженно затряс головой. Она ни разу не застукала нас с Мирой.
Откуда у нее взялась эта уверенность? Какое право она имела устраивать публичные скандалы, обвиняя меня без всяких доказательств в том, что я сплю с Мирой из бани? Любой галактический суд оправдал бы меня.
Постойте, а что это за Банни?
Банни — сестра Миры. Ей тогда было около 16. Очаровательная малышка с огромными голубыми глазами и тоненькой детской фигуркой.
И что вы с ней делали?
Только то, что должен был.
Что вы имеете в виду?
Понимаете, из экономии они жили в одной комнате. У Банни появились свои фантазии, а о Мире было все до фени.
Ах, это Мира!
Значит, Лила устроила сцену, и вам пришлось уйти с работы.
Вот именно.
Моя жизнь превратилась в непрерывную цепочку временных работ и временных женщин. Одной из таких женщин оказалась Джиллиам, ну а дальше вы уже все знаете.
Как вы решились на женитьбу с Джиллиам?
Она очень настаивала.
В общем-то, она единственная всерьез настаивала на этом.
Это любовь, правда ведь?
И она была хорошенькая и богатая. Я все думал, насколько далеко заведут меня мои ошибки. И вот результат налицо.
Джиллиам богата? Вы же говорили, что она работала официанткой.
Да она просто дурака валяла.
Сначала я думал, что мы можем быть счастливы вместе, то есть я, она и ее деньги. Но ничего не вышло. Возникли кое-какие проблемы.
Опять женщины?
А то кто же?
Это проклятие всей моей жизни, столь сильное влечение к женщине.
Чисто сексуальное влечение, уточнил Кромптон.
Ну, конечно. Ведь женщины именно такого влечения и жаждут от мужчин, Элистер. Женщины — это секс в голом виде. Очень немногие мужчины догадываются об этом.
Думаю, вы ошибаетесь, сказал Кромптон. Насколько я могу судить, как раз мужчинам больше нужен секс.
Это совсем не одно и то же, — возразил Лумис. Интерес мужчины к сексу — это интерес к собственным ощущениям. И мало кто из мужчин интересуется сексуальной природой женщины. Она их пугает.
Вы девственник, Эл, не так ли?
Мы говорим о вас, а не обо мне. Если я правильно понял, вы живете на содержании у женщин.
И все мы знаем, как это называется, — сказал Лумис. Не задирайте нос, Элистер. Мужчины и женщины всегда живут на содержании друг у друга, за исключением разве что таких уродов, как вы.
Да вы просто паразит и вымогатель, — сказал Кромптон.
А это уж совсем несправедливо, — возмутился Лумис.
Ведь и богатые тоже чего-то хотят. Их нужды отличаются от нужд бедняков, но они не менее настоятельны. Бедных правительство обеспечивает едой, кровом, медицинским обслуживанием. А что оно делает для богатых?
У Кромптона вырвался короткий резкий смешок. Если кому-то так тяжело бремя богатства, почему бы ему не сбросить его со своих плеч?
Но кто же способен на такое? Бедным некуда деться от своей нищеты, богатые обременены богатством. Такова жизнь, ее не переделаешь. Богатые нуждаются в сочувствии, и я им сочувствую от всей души. Они хотят, чтобы возле них были люди, умеющие наслаждаться и ценить роскошь, и при этом учить их наслаждению. Я выполняю эту функцию, Элистер, совершенствуя их способность к наслаждению тем, чем одарила их судьба.
А богатые женщины, Элистер, у них тоже есть свои потребности. Они породисты, нервозны, подозрительны и легко поддаются внушению. Им нужны изысканность и утонченность, внимание мужчины с высоким полетом фантазии и исключительной чувственностью. В нашем никчемном мире редко встретишь такого мужчину. А мне посчастливилось. У меня на это талант.
Кромптон с ужасом смотрел на него. Ему трудно было поверить, что этот самодовольный, растленный Альфонс — часть его самого, а в будущем и часть его души. Он был бы рад отделаться от Лумиса со всем его отвратительным сексуальным бизнесом, но это было невозможно. Непостижимая судьба обрекла всех мужчин, даже лучших из них, обладающих чистыми помыслами и ясным умом, на борьбу со своими низкими инстинктами, заставив их постоянно подавлять в себе, лучше всего методом сублимации, позорную мужскую потребность иметь много женщин, много развлечений и много денег за просто так. Как это ни досадно, а Лумис ему необходим. Может, все еще обойдется? Кромптон не сомневался в своей способности обуздать это импульсивное, непредсказуемое, изменчивое существо. Он даже надеялся превратить его вредные охотничьи инстинкты в страстную любовь к архитектуре, садоводству или чему-нибудь в том же духе.
«В общем-то, мне нет до этого никакого дела», — сказал Кромптон. «Как вам известно, я представляю собой подлинную личность Кромптона в его подлинном теле, и я прибыл на Эйю для реинтеграции».
«Я так и понял», — согласился Лумис. «Полагаю, вам понадобится какое-то время, чтобы уладить дела».
«Мои дела всегда в полном порядке», — ответил Лумис.
«Я ведь близок только с теми, с кем мне хорошо».
«Я имею в виду деловые отношения, такие, например, как неотложные долги, урегулирование вопросов собственности и тому подобное».
«Я, как правило, этими вопросами не занимаюсь», — сказал Лумис. «Я считаю так. Всю кучу неприятностей, которая останется после меня, пусть разгребают те, кому есть до этого дело. Надеюсь, вы меня понимаете?»
«Как вам будет угодно.
Тогда приступим.
Прошу прощения.
К слиянию».
«Ах, да», — сказал Лумис.
«Но вот как раз в этом я сомневаюсь». Он помолчал минуту, раздумывая. «Я размышлял над этим, Эл. И знаете ли, мне совсем не хочется сливаться с вами». Тут нет никакой личной неприязни, просто я так чувствую».
«Вы отказываетесь от слияния со мной?» — недоверчиво переспросил Кромптон.
«Совершенно верно», — ответил Лумис. «Мне чертовски жаль. Я знаю, какой гигантский путь вы проделали, и все зря, но вы могли сначала написать, спросить меня. Во всяком случае, прошу прощения, но так уж все складывается.
Вы, видимо, не понимаете, что вы недоукомплектованный, недоделанный экземпляр, карикатура на полноценного человека», — разозлился Кромптон. «Разве вы не видите, что выбраться из той помойки, в которую вы превратили свою жизнь, и обрести ясную божественную атмосферу высшего существования вы можете только путем слияния со мной?»
«Вижу», — со вздохом сказал Лумис.
«И у меня иногда возникает желание найти что-нибудь чистое, святое, нетронутое рукой человека.
Но тогда, честно говоря, я недолго предаюсь подобным мечтаниям. Мне и так неплохо, особенно сейчас, когда Джиллиан порвала со мной, и я могу все начать по новой. В моей жизни осталось еще достаточно много удовольствий, чтобы пожертвовать ими ради переселения в вашу голову, Эл. Только не поймите меня превратно. Но ваше теперешнее счастье временно. Вы же понимаете, оно скоро пройдет, как проходят все эфемерные состояния, и вы снова погрузитесь в страдания, которые преследуют вас всю жизнь».
«Да нет, не так уж все страшно», — сказал Лумис. «Меня не пугает даже такая жизнь, какая была у меня раньше».
«Тогда учтите вот что», — сказал Кромптон. «Ваша личность находится в дюрьеровом теле, а срок его существования — 40 лет. Вам сейчас 30, и остается вам не более 10 лет».
«Хм», — сказал Лумис, — «и через 10 лет вы умрете».
«Понятно», — сказал Лумис и задумчиво закурил самокрутку с красным пятнышком возле фильтра. «Ничего плохого в реинтеграции нет», — убеждал его Кромптон, стараясь говорить как можно более дружелюбно. «Мы все, и я, и вы, и третий, до которого нам еще предстоит добраться, мы постараемся. Мы разрешим все наши конфликты путем разумного дружеского согласия, и все будет хорошо. Что вы на это скажете?»
Лумис рассеянно мял сигарету в руке. Наконец он вздохнул и сказал:
«Нет».
«Но ваша жизнь... Я просто не способен на то, что вы мне предлагаете», — сказал Лумис. «Меня вполне устраивает ловить рыбку в мутной воде и плыть по течению. А 10 лет — не такой уж маленький срок. За это время все может измениться».
«Ничего не изменится», — возразил Кромптон. «Через 10 лет вы умрете. Просто умрете».
«Ну, кто знает, умрете».
«И долго еще вы будете повторять это?» — спросил Лумис.
«Но это правда. Вы непременно умрете».
«Да, непременно», — сказал Лумис. Он курил и думал. Потом вдруг лицо его просветлело. «Кажется, нам действительно необходимо слияние».
«Ну, наконец-то!
Через каких-нибудь 9 лет».
«Да вы что?» — возмутился Кромптон. «Значит, по-вашему, я 9 лет». «Буду околачиваться на этой потешной планете в ожидании вашего решения?»
«А что вам еще остается?» — резонно заметил Лумис.
«Ну же, старина, не будем ссориться. Я не раз на собственном опыте убеждался, что в конце концов все устраивается само собой, если не обращать ни на что внимания и продолжать заниматься своим делом. Пойдемте со мной, Элистер. Я хочу узнать ваше мнение кое о чем».
Он повел Кромптона вниз по лестнице в подвал в свою мастерскую. В углу находилось сооружение, слегка напоминавшее электронный орган. Он был оснащен множеством рычажков, кнопок и ножных педалей и слегка походил на кабину старинного Боинга 747. Возле него стояла маленькая скамеечка. Лумис сел и включил ток. «Эта машина самовыражения Вурлицеровенко», — объяснил он Кромптону, и передвинул несколько рычажков. Я включил ее и настроил на определенную тональность. Оранжевый и желтый цвета на стене означают, что основная тема композиции — это глубокая жалость к себе. Машина сейчас разработает музыкальное и поэтическое оформление этого настроения и воспроизведет свои стихи в левом нижнем углу большого экрана. Слушайте же и смотрите, Элистер. Лумис зарядил машину эмоциями, и та перевела их в цвета, формы, ритмы, напевные стихи, в танцевальные па, исполняемые изящными марионетками, в веселые ритмичные песенки и страстную декламацию, в просторы Серого океана и черной ночи, в кроваво-красные закаты, сливающиеся с брызгами смеха и сотрясаемые приступами бессильного гнева. Командные многокрасочные сцены проходили одна за другой, наполненные призрачными людьми, которые разыгрывали какие-то странные драмы. В этой разношерстной репрезентальгии, так называлось это действо, ощущались наивные детские мечты, первые смущенные сексуальные желания, занудные школьные годы, первая любовь во время каникул и многое-многое другое. Все это было сплетено и закручено с помощью самых разнообразных художественных средств, кроме скульптуры из мыльных пузырей, новшества, доступного только последней пятой модели машины Вурли-Цервенко, и завершалось блистательным парадоксальным финалом, в котором все разрозненные элементы выстраивались в стройный ансамбль различных человеческих качеств и создавали выпуклый образ личности, но не сливались в нем полностью, а подчеркивали и оттеняли друг друга, ярко высвечивая тем самым собственную неповторимость. На этом все кончилось. Но два человека оставались молча сидеть на своих местах. Наконец, Лумис не выдержал. «Как вам это понравилось? Будьте предельно искренни, тут вежливость ни к чему». «Ну что ж», — ответил Кромптон, — «должен сказать, что точно такие же игры играют на всех машинах самовыражения». «Понятно», — холодно отозвался Лумис, и его душевная боль отразилась лишь в том, что он принялся терзать свой нос. Он еще помолчал в мрачном раздумье, но затем, оживившись, сказал: «А, к черту, это же всего лишь хобби, я просто развлекаюсь тут. Но как любитель я все-таки кое-чего достиг, вы не находите? Давайте иногда встречаться, выпивать вместе, а? Сколько вы еще здесь пробудете?»
«Ровно столько, сколько понадобится для реинтеграции», — ответил Кромптон.
«Тогда это надолго», — заметил Лумис, — «потому что я остаюсь тем, что я есть». Он опять повернулся к машине и сыграл веселую пьеску из звуков, запахов и образов похоти, алчности и опьянения. Кромптон ушел, не дожидаясь репризы.